Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час, в Тбилиси 22 часа. Главные темы нашей программы. 1 марта должен открыться пограничный пункт пропуска Казбеги-Верхний Ларс.
О том, что 1 марта Москва планирует открыть контрольно-пропускной пункт Казбеги-Верхний Ларси, заявил глава пресс-службы премьер-министра Грузии Николос Мчатлишвили.
А в канадском Ванкувере уже скоро начнется зимняя Олимпиада.
В этом году Грузия посылает на Олимпиаду в Ванкувер 8 спортсменов.
В Сухуми прошла инаугурация президента де-факто Республики Абхазия Сергея Багапш.
Поблагодарил все, кто в прошедшие 5 лет работал в исполнительной власти рядом с ним. Он в то же время отметил, что новые задачи требуют структурных изменений.
Обо всем этом и о других событиях сегодняшнего дня, материалах наших корреспондентов и выпуске новостей с ним из Пражской студии радио «Эхо Кавказа» Любовь Баматова.
В главных новостях. Де-факто президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш официально вступил в должность. В ближайшее время начнется строительство нового газопровода между Россией и Европой. Сегодня в канадском городе Ванкувер открываются зимние Олимпийские игры. Сегодня в Сухуми официально вступил в должность президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш. В ходе торжественной церемонии инаугурации он принес присягу на верность своему народу. На выборах в декабре прошлого года Багапш был избран главой самопровозглашенной республики на второй срок. По данным Центра избиркома Абхазии, он набрал более 60% голосов избирателей. Вот что сказал де-факто президент Абхазии.
Политика Абхазии определена, политика Абхазии ориентирована. У нас друзья, друзья проверенные, и не только десятилетиями, а проверенные веками. Это Российская Федерация, это те страны, которые хотят выстраивать с нами нормальные человеческие отношения.
Сказал Сергей Багапш. Генеральный секретарь НАТО Андрас Фок Расмуссен сегодня поздравил Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. Расмуссен выразил надежду на то, что партнерство НАТО и Украины будет развиваться и в дальнейшем. Янукович ранее заявлял, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО должен решаться на общенациональном референдуме. В четверг с победой на выборах лидера Украинской партии регионов поздравили руководители Евросоюза, президент США Барак Обама и президент Грузии Михаил Саакашвили. Олимпийский огонь прибыл в канадский город Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Нынешняя эстафета Олимпийского огня стала самой продолжительной в истории Олимпиад. 21-е зимние Олимпийские игры продлятся 17 дней. В них примут участие более 5000 спортсменов из 80 стран мира. Президент Грузии Михаил Саакашвили находится в канадском Ванкувере с двухдневным неофициальным визитом. По сообщению пресс-спикера президента Мананы Манджгаладзе, ей неизвестно, примет или нет Михаил Саакашвили участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. По словам Манджгаладзе, президент проведет в Ванкувере неофициальные встречи с первыми лицами нескольких стран. Но с кем именно встретится Саакашвили, Мангаладзе не уточнила. Президента в Ванкувере сопровождает министр по делам культуры, охраны памятников и спорта Ника Руруа, а также руководитель правительства Аджари Ливан Варшаламидзе. В рамках неофициального визита, по словам Мананы Манджгаладзе, речь пойдет о строительстве спортивных объектов в Аджарии, и в Ванкувере делегация планирует посетить подобные объекты.
Эхо Кавказа. Новости.
Народный артист Грузии Дмитрий Джаяни освобожден сегодня от должности руководителя Сухумского государственного драматического театра имени Константина Гамсахурдия. Театр сейчас работает в Грузии. Об этом сообщила в Тбилиси министр культуры и образования Абхазии Дали Хамерики. Причиной освобождения Джаяни от должности Дали Хамерики назвала результаты проверки Абхазской контрольной палатой финансовой деятельности театра в 2006-2008 годах. Дмитрий Джаяни в интервью грузинскому агентству Интерпресс Ньюс заявил, что на меня, как на человека, который находится в оппозиции властям, оказывается политическое давление. Он же сообщил, что группа грузинских журналистов начала сбор подписей в его поддержку. В этом году театром уже было поставлено 3 спектакля, еще один готовится к премьере. Власти Финляндии выдали окончательное разрешение на строительство газопровода Nord Stream в своей части морского шельфа, устранив тем самым последнее препятствие для реализации проекта. По планам, этот газопровод пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Вот что сообщил председатель правительства России Владимир Путин.
В апреле начинается работа на морском участке прокладки газопровода. И уже через год, это в мае 2011 года, работа должна быть завершена полностью и на морском участке, и на наземной части. И уже в сентябре должен пойти газ.
Сказал Владимир Путин. Парламент Азербайджана одобрил поправки в законодательство, вводящие новые ограничения на работу СМИ. Запрещается, в частности, фотографировать, записывать на диктофон или снимать на видеокамеру людей без их согласия. Правозащитники утверждают, что принятие поправок серьезно осложнит проведение журналистских расследований. Три крупнейшие западные телерадиокомпании BBC, «Немецкая волна» и «Голос Америки» резко осудили власти Ирана за создание технических помех их вещания на эту страну. В совместном заявлении трех вещательных корпораций отмечается, что Иран создает электронные помехи, так называемое глушение, программам, транслируемым с помощью телекоммуникационного спутника Hotbird. BBC, «Немецкая волна» и «Голос Америки» подчеркивают, что глушение их трансляций начато в дни, когда в Иране отмечается очередная годовщина исламской революции 79-го года. По предварительной информации, открытие контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» запланировано на 1 марта. Премьер-министр Грузии Ника Гелаури считает, что открытие контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» не представляет никакой угрозы для безопасности страны. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник пресс-службы премьера Ником Чилидешвили. Он отметил, что сейчас Российская Федерация пересмотрела свою позицию по КПП «Верхний Ларс». И в Тбилиси надеются, что она пересмотрит и другие свои решения в отношении Грузии. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал «Радио Свобода», что открытие КПП является важным событием для россиян, для грузин, для армян, которые активно пользуются этим переходом.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». Микрофона Олег Усов. Сухуми и в Цхинвале 21 час 7 минут. Тбилиси на час больше. Начнем события на Северном Кавказе. Бои, которые шли в Ингушетии с четверга в районе сел Датых и Аркты, завершены сегодня во второй половине дня. Центр общественной связи ФСБ России распространил информацию о том, что в ходе столкновений уничтожено около 20 боевиков. Позднее президент Ингушетии Юнусбек Евкуров уточнил, что речь идет о 18 убитых. На месте обнаружено 14 тел. У правозащитников есть основания полагать, что среди убитых могут оказаться и мирные жители. У нас на линии прямой связи с Прагой сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев, который получил информацию о пропавших в этом районе гражданских лицах. Усам, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, вам слово, поделитесь своей информацией.
Дело в том, что январь, конец января, начало февраля, это как раз сезон сбора дикого лука, так, черемши на территории Ингушетии и Чечни. В это время в лесах бывает очень много людей, молодых людей, женщин, девушек. Так вот, когда началась вчера операция в районе Датыха и Арштов, там пропали 9 человек, 4 или 5 из них, это молодые парни из райцентра Ачхой-Мартан. Вчера днем один из них был отдан военными, в Арште отпущен. И он рассказал, что просидел в лесу с мешком на голове, он был обморожен, ему 15 лет. Он сказал, что, скорее всего, те ребята, которые были с ним, их 8 человек, они убиты. Сегодня, ближе к вечеру, к кладбищу на окраине села Аршты военные из леса вывезли 4 трупа и отдали дежурившим там со вчерашнего дня матерям и родственницам вот этих пропавших ребят. Это ребята из райцентра Ачхой-Мартан, это молодые ребята, они были в гражданском. Военные обещали, что привезут еще 2 трупа и уехали в лес. Через некоторое время они вернулись, сказали, что их машина с трупами застряла, взяли из села тракториста и вместе с ним уехали в лес. Это информация вот на полчаса назад.
Усам, спасибо. Это была информация сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Усама Байсаева. На сухопутном участке грузино-российской границы существует только один официальный пропускной пункт – Казбеги-Верхний Ларси. Тбилиси чиновники заявляют, что он откроется 1 марта, как мы об этом уже говорили, сводки новостей. Но детали пограничного режима здесь неизвестны, поскольку многое зависит от Москвы. Например, смогут ли пересекать государственную границу жители Грузии? Эксперты и жители приграничных районов говорят о планируемом открытии пункта пропуска в Дарьяльском ущелье. Материалы моей коллеги из Тбилиси Мзии Парисишвили.
О том, что 1 марта Москва планирует открыть контрольно-пропускной пункт Казбеги-Верхний Ларси, заявил глава пресс-службы премьер-министра Грузии Николоз Мчетлишвили.
Премьер-министр не видит какой-либо опасности в открытии контрольно-пропускного пункта Верхний Ларси и считает, что этот шаг положительно отразится на экономическом положении населения данного региона. Но в то же время правительство Грузии не ожидает от этого какой-либо особой экономической выгоды. Как нам известно, 1 марта планируется открытие КПП, если Россия вновь не передумает. Грузия будет приветствовать, если Россия отменит и другие свои решения, которые связаны как с экономической блокадой, так и визами.
Сказал Мчетлишвили. Казбеги-Верхний Ларси по решению российской стороны закрыт с июля 2006 года. Официальной причиной – необходимость ремонта КПП и его обустройства в соответствии с современными стандартами. Информация о возможном открытии пункта впервые появилась несколько месяцев назад. О том, что ни Москва, ни Тбилиси не возражают насчет открытия КПП, было уже сказано на высоком официальном уровне в столицах обеих стран. Хотя у возобновления работы этого пункта появились оппоненты в Грузии. Часть политиков и экспертов считают, что открытие пункта небезопасно для Грузии. По мнению эксперта по экономическим вопросам Гии Хухашвили,
грузинская сторона могла бы получить хотя бы что-то. К примеру, она могла получить допуск грузинской продукции на российский рынок. В принципе, я не против самого открытия, но то, что получила грузинская сторона в итоге, это, конечно же, очень похоже на еще одну капитуляцию.
Критику вызвала информация о том, что Верхний Ларси откроется только для грузов, предназначенных для Армении, а местные жители Казбекского района не смогут пересекать границу, в то время как раньше жители этого района из-за географической близости предпочитали закупать товары именно во Владикавказе. Была активная торговля, а сейчас там на грядущие изменения смотрят с опаской. Вот что говорят местные жители об открытии Верхнего Ларси.
Если откроется целиком, будет хорошо, а если, как говорят, что только частично и другие будут ездить, нас не устраивает. Если откроется, то так, как было прежде, по-братски и по-домашнему. Вот Россия как приблизилась, над головой смотрит. А если Ларси откроется, хуже будет.
Опасения местных жителей хорошо понятны эксперту по вопросам Кавказа Мамуки Аришидзе. Для него приемлема логика протянутой руки дружбы, когда Грузия открывает границу для третьей страны, для Армении, но...
Мы же знаем точно, что эта дорога нужна не только Армении. Эта дорога нужна и России, чтобы она снабжала с меньшими затратами свою военную базу, которая расположена на территории Армении. Я считаю, что там должно быть ограничение для военных и других грузов.
Мамука Аришидзе видит и другую угрозу с открытием Верхнего Ларси.
Организация Дарьял, которая создана из людей, которые вышли из Казбекского района, они ставят вопрос очень остро по принадлежности этого района. В Северной Осетии очень активно усиливается позиция, то Казбекский район целиком принадлежит Северной Осетии. И это чревато очень серьезными последствиями. Такая же ситуация была и по Абхазии, и по Южной Осетии в 80-е годы прошлого века. И во что-то вылилось, наши слушатели прекрасно это знают.
Это было мнение политолога Мамуки Аришидзе в материале моей коллеги из Тбилиси Мзии Парисишвили. А теперь взгляд на эту проблему с российской стороны. Материал моей коллеги Тамары Тирашвили.
Рауф Вердиев, эксперт Комитета по делам национальности Государственной Думы Российской Федерации, считает, что никакой политической подоплеки в этом нет.
Это достаточно грамотный и эффективный социально-экономический шаг к продвижению отношений, в первую очередь, конечно, экономических, между двумя странами. Здесь политический аспект вторичен, здесь играет экономический аспект. В свою очередь, для Грузии это очень хороший шаг. Здесь речь пойдет больше о том, чтобы развивался бизнес Грузии, Армении и Азербайджана, очень выгодно малому бизнесу обеих стран, и для грузинской экономики достаточно существенны, когда вот это население, оно возобновит, скажем так, свою экономическую деятельность. Для Северной Осетии это тоже принесет в копилку какие-то определенные экономические дивиденды.
Вердиев также считает, что открытие Верхнего Ларса будет способствовать заработку для простых людей. Здесь велась приграничная торговля между Российской Федерацией и Грузией. Казбекский район вплотную примыкает к территории Республики Северная Осетия-Алания со стороны военно-грузинской дороги и находится в 54 километрах от столицы Северной Осетии, города Владикавказа. У многих жителей Северной Осетии близкие родственные отношения с жителями Казбекского района, а также Южной Осетии. По мнению экспертов, их не должны уголовно преследовать по грузинскому законодательству за посещение территории Южной Осетии. Каждому жителю приграничной зоны должны гарантировать безопасность как в Северной Осетии, так и в Казбекском районе, независимо от его национальной принадлежности, политических и конфессиональных взглядов. И защищать должен закон как России, так и Грузии.
Это была Тамара Тирашвили.
Эхо Кавказа.
Три международных телерадиокомпании, британская BBC, немецкая «Волна» и «Голос Америки», опубликовали совместное заявление, в котором они осуждают власти Ирана за помехи в спутниковом вещании. Электронные помехи ставились на спутниковых частотах персидских служб телеканалов BBC и «Голоса Америки», а также немецкой «Волны», которые покрывают вещанием территории в Европе и на Ближнем Востоке. Также глушение затронуло персидскую редакцию «Радио Свобода», «Радио Фарда», радиостанцию «Немецкая волна» и передачи Всемирной службы BBC на английском языке. Во многих других регионах, например, в Грузии, из-за глушения Ираном международных телерадиокомпаний появились проблемы получения сигнала. Тему продолжит моя коллега Малика Рахманова.
В совместном заявлении трех вещательных корпораций отмечается, что Иран создает электронные помехи, так называемые глушения. Программы транслируются с помощью телекоммуникационного спутника «Хотбёрд». Известно, что вещание иранских телекомпаний и радиостанций, в том числе на английском и арабском языках, передаются с помощью того же спутника. Однако не встречают никаких препятствий. «Мы не прекратим вещание точных и беспристрастных новостей на Иран», говорится в совместном обращении трех вещательных компаний. Обозреватель радио «Свободная Европа», радио «Свобода», Хусейн Ариан утверждает, что все проблемы со связью в Иране – это одна из мер борьбы иранских властей со сторонниками движения зеленых. Среди всего прочего, режим пытается мешать людям контактировать с международными средствами информации, а также получать сообщения извне.
Одной из мер является замедление скорости интернета. В то же время Иран глушит международных вещателей.
Главная черта протестов, несогласных результатами выборов, прошедших летом прошлого года в Иране, активное использование новейших технологий интернета, чтобы донести до окружающего мира информацию о том, что происходит внутри страны, говорит Хусейн Ариан.
Некоторые средства массовой информации говорят, с помощью каких программ можно избежать цензуру и получать ту или иную информацию. Но в стране существует так называемая киберармия, которая нарушает и срывает поступление информации. Они также атакуют ненужные, по их мнению, веб-сайты различных средств массовой информации. Это своего рода киберборьба между людьми, режимом и иностранными СМИ. Думаю, если западные медиа используют лучшие технологии или помогут людям преодолеть систему и будут вещать разными способами через интернет или спутник, то люди смогут получать больше правдивой информации.
Всемирная сеть помогает протестующим в Иране координировать свои действия. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Тему продолжит мой коллега из Берлина Юрий Векслер.
Руководитель телерадиокомпании «Немецкая волна» Эрик Беттерман так прокомментировал последние атаки на трансляции теле- и радиопередач, а также трансляции «Немецкой волны» в интернете.
Надо
сказать, что Иран создает помехи нашим радиотрансляциям уже давно, несколько десятков лет. Но то, что происходит в последние дни, куда серьезнее, так как блокируются уже второй раз наши телепрограммы, и эта атака сказывается на телетрансляциях и радиотрансляциях. трансляциях на другие страны. Нынешние действия иранских властей особенно чувствительны, так как они ухудшают качество приема всех наших радиопрограмм в Европе, например, в России. Мы убеждены, что немецкая волна информирует своих слушателей объективно и взвешенно, и поэтому недружественное проявление иранского, как и любых других диктаторских режимов, не могут не вызывать нашего возмущения. Как рассказал мне в беседе один из руководителей пресс-службы немецкой волны Бертольд Стивенс, руководство немецкой волны проинформировало о ситуации как уполномоченного правительства по делам культуры, так и министра иностранных дел Гидо Вестервелле. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Эхо Кавказа.
Сергей Багавш в пятницу на церемонии в Сухуми официально вступил в должность президента самопровозглашенной республики Абхазия. Он принес президентскую присягу на абхазском языке, положив руку на республиканскую конституцию. Председатель Центра избиркома де-факто республики Абхазия Бадал Табагуа вручил Багавшу президентское удостоверение. С нами на линии прямого эфира наш постоянный автор Инал Хашик из Сухуми. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы присутствовали при этом, и каковы ваши впечатления? Расскажите.
Ну, впечатления, конечно же, есть, и это всегда вот в таком сравнительном анализе, учитывая, вспоминая те инаугурации, которые были в предыдущие годы, их было до этого 3 инаугурации. Конечно же, нынешняя, она достаточно такая сухая, достаточно жестко расписанная, и в своем регламенте расписанная, и это вообще во всем расписанное, то есть там, где кому сидеть, кому стоять, там, кому сколько говорить по времени, это было достаточно все расписано, и ее, наверное, в принципе, можно как бы сказать, что вот такие же церемонии абсолютно происходят, можно было увидеть там в другой стране. К сожалению, в нынешней церемонии вот оказался утерян вот этот национальный колорит, который прежде был присущ для других инаугураций, допустим, при вручении президенту там президентского штандарта и президентской печати. В прошлые разы там вручали абхазский посох, вручали саблю, и там клятва происходила при присутствии там всех руководителей 3 церквей, то есть это православной церкви, главного муллы и верховного жреца Абхазии. Сейчас вот этого нет. То есть все было достаточно стандартно, торжественно и более-менее так скромно. То есть никакой такой импровизации не было. Разве что вот некоторые импровизации себе позволял там в своих выступлениях там президент какой-то там все-таки там присутствовал, эмоциональный такой всплеск у него, наверное, был, вот когда он поздравлял Сергея Багавша.
Инал, как раз у нас есть запись этого поздравления. Давайте вместе послушаем.
Позвольте поздравить вас и поблагодарить. Поздравить вас с признанием государственной независимости Абхазии и поблагодарить за поддержку и оказанное высокое доверие моему брату Сергею Васильевичу Багавшу. Отстаивая интересы Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, нам вдвоем всегда легко, потому что мы с полуслова понимаем друг друга. Выборы, которые проходили здесь в Абхазии, наглядно показали всему миру, что устои государственности и демократии и в Республике Абхазия. И выборы, которые проходили в Республике, парламентские выборы, которые проходили в Республике Южная Осетия, всем наглядно показали, что мы не какие-то случайные государственные образования, что в наших государствах есть волеизъявление народа, и нашим государствам государственность досталась не просто так.
Это был Эдуард Кокойте. Инал, скажите, пожалуйста, я знаю, что в Абхазии есть такая должность, как К сожалению, Инал Хашик, связь с Инал Хашиком оборвалась. А мы продолжаем нашу программу. Примерно через 8 часов в канадском Ванкувере будет открыты 21-е зимние Олимпийские игры. В ней примут участие 8 грузинских спортсменов. Грузия впервые приняла участие в зимних играх Лилехаммере в 1998 году и смогла выставить только 3 человек, рассказывает Беслан Камузов.
Sometimes when I feel I've had enough,
Открытие зимней Олимпиады 2010 года начнется сегодня для канадцев и завтра для жителей Кавказа. Из-за разности в часовых поясах Ванкувер встретит открытие Олимпиады в 6 часов вечера сегодня, но в Тбилиси в это время уже будет 6 часов утра. В этом году Грузия посылает на Олимпиаду в Ванкувер 8 спортсменов. Это лыжники-слаломисты Ясон Абрамашвили, Джаба Гилашвили и Нина Циклаури, Сани Келиван Куришидзе и Нодар Кумаритошвили, а также танцевальная пара Элисо Рид и Отар Джапаридзе. Ну и, конечно, сенсация грузинского спорта этого года – фигуристка Элине Гедеванишвили, занявшая месяц назад 3-е место на чемпионате Европы. Как говорит руководитель олимпийской делегации в спортивной деревне Иракли Джапаридзе, грузинские олимпийцы успели восстановиться после длительного перелета через Атлантический океан. Сейчас они находятся в олимпийской деревне и пребывают в хорошем настроении.
Как и на всех Олимпийских играх, и летних, и зимних, это настоящий фестиваль дружбы и коллегиальности. Это настоящий праздник дружбы.
В Канаде оборудованы две олимпийские деревни. Руководители делегации живут в деревне под Ванкувером, а спортсмены в 130 километрах от него в местечке Вистлер. По словам Джапаридзе, сегодня в Ванкувер уже прибыл президент Грузии Михаил Саакашвили.
Планируется его встреча со спортсменами сегодня вечером.
Грузинский национальный флаг в Ванкувере понесет горнолыжник Ясон Абрамашвили. Это первая неожиданность Олимпиады, поскольку было принято решение доверить знамя Элине Гедеванишвили. Но, по словам председателя Национального олимпийского комитета, она решила приехать в Ванкувер 19 февраля из Нью-Джерси, где тренируется под руководством Галины Змеевской. Руководство спорткомитета одобрило это решение, поскольку, по их мнению, по программе фигуристам было отведено мало времени для тренировок после европейского чемпионата. Руководители грузинской делегации в Ванкувере достаточно скромно оценивают шансы грузинских спортсменов. Основная задача у них – попасть в тридцатку и выйти в финал по своим дисциплинам. И тем не менее, как говорит председатель Олимпийского комитета Грузии Георгий Наслишвили, Грузия ждет сюрпризов от Элине Гедеванишвили.
Хорошо, если она возьмет медаль, но это было бы просто фантастический результат. Конечно, это очень трудно, но я думаю, что она войдет в десятку.
На прошлой Олимпиаде в Турине Гедеванишвили уже взяла 10-е место, тогда ей было всего 16 лет. И, как говорит генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Грузии Теймураз Даквадзе, с тех пор она заметно выросла.
Ее коньком была короткая программа. По примеру, она в произвольном катании. Стабильность, прыжки, дорожки, все это имеет значение, связки. Вот вам ЮЗР, который позволяет ей уже быть в десятке сильнейших мира, это уже хорошо.
И тем не менее, Даквадзе считает, что наиболее вероятный результат с 5 по 10 место. Еще одна сенсация грузинского зимнего спорта – пара танцоров на льду Элисо Рид, американка по происхождению, и Отар Джапаридзе.
У нас танцевальная пара, которая дебютировала, вообще была создана в прошлом году, в апреле. И за 5 месяцев своей подготовки она смогла, значит, получить лицензию на участие в Олимпийских играх.
Так что потенциал у танцоров на льду достаточно большой. Однако, скорее всего, в полной мере оценить его успешность можно будет только на следующей Олимпиаде в Сочи. Если только грузинские спортсмены не забойкотируют ее. У олимпийской сборной в Ванкувере нет официального спонсора. Ни одна грузинская или зарубежная фирма пока не оказала никакого содействия для развития зимних видов спорта в Грузии вообще. По словам пресс-спикера Олимпийского комитета Георгия Чунишвили, для зимних олимпийцев были выделены деньги из общего бюджета Национального комитета. Однако целевой программы для Ванкувера не было. Вообще, зимние виды спорта не считаются в Грузии приоритетными. В стране нет ни одного ледового дворца с настоящим льдом. В Тбилиси и Зугдиде работают два зала с пластиковым покрытием. А в Бакуриане хоккейная команда тренируется на замерзающем водоеме. Вся сборная тренировалась за границей – в Латвии, Австрии и США. И тем не менее, грузинские олимпийцы не сдаются. В первый раз грузинская сборная выставила участников зимней Олимпиады в 1998 году. И тогда в Лиллехаммер отправилось всего лишь 3 спортсмена – а на прошлой Олимпиаде в Турине Грузию представляло 6 человек. В этом году Грузия отправляет 8 человек, и смогут ли они сказать новое слово в истории грузинского спорта? Вопрос, ответ на который будет известен 28 февраля, после окончания Олимпиады.
Это был сюжет Беслана Кмузова, а Олимпиада начнется в 6 часов времени под Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов, Сухуми и в Схинвали 21 час 29 минут. Тбилиси на час больше. Во второй части нашей программы – иски беженцев из Южной Осетии в Страсбургском суде, иски из Грузии и из России. Портрет радикальной оппозиции в Грузии. Также мы продолжим рассказывать об инаугурации Сергея Багапш в Абхазии. Тем более, что вопросы к нашему собеседнику Иналу Хашигу остались, и он вновь будет в прямом эфире. А сейчас время краткосрочных новостей. С ними Любовь Баматова.
Сегодня в Сухуми официально вступил в должность президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш. В ходе торжественной церемонии инаугурации он принес присягу на верность своему народу. На выборах в декабре прошлого года Багапш был избран главой самопровозглашенной республики на второй срок. По данным Центра избиркома Абхазии, он набрал более 60% голосов избирателей. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен сегодня поздравил Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. Расмуссен выразил надежду на то, что партнерство НАТО и Украины будет развиваться и в дальнейшем. Янукович ранее заявлял, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО должен решаться на общенациональном референдуме. В четверг с победой на выборах лидера Украинской партии регионов поздравили руководители Евросоюза, президент США Барак Обама и президент Грузии Михаил Саакашвили. Олимпийский огонь прибыл в канадский город Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Нынешняя эстафета Олимпийского огня стала самой продолжительной в истории Олимпиад. 21-е зимние Олимпийские игры продлятся 17 дней. В них примут участие более 5000 спортсменов из 80 стран мира. Президент Грузии Михаил Саакашвили находится в канадском городе Ванкувер с двухдневным неофициальным визитом. По сообщению пресс-спикера президента Мананы Маджгаладзе, президент проведет в Ванкувере неофициальные встречи с первыми лицами нескольких стран, но с кем именно встретится Саакашвили, Маджгаладзе не уточнила. Народный артист Грузии Дмитрий Джаяни освобожден сегодня от должности руководителя Сухумского государственного драматического театра имени Константина Гамсахурдия. Театр много лет работает в Тбилиси. Об этом сообщила министр культуры и образования Абхазии Дали Хамереки. Причиной освобождения Джаяни от должности Дали Хамереки назвала результаты проверки Абхазской контрольной палатой финансовой деятельности театра в 2006-2008 годах. Дмитрий Джаяни в интервью грузинскому агентству заявил, что на меня, как на человека, который находится в оппозиции к властям, оказывается политическое давление. Власти Финляндии выдали окончательное разрешение на строительство газопровода «Вордстрим» в своей части морского шельфа, устранив тем самым последнее препятствие для реализации проекта. По планам, этот газопровод пойдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Парламент Азербайджана одобрил поправки в законодательство, вводящие новые ограничения на работу СМИ. Запрещается, в частности, фотографировать, записывать на диктофон или снимать на видеокамеру людей без их согласия. Правозащитники утверждают, что принятие поправок серьезно осложнит проведение журналистских расследований. Три крупнейшие западные телерадиокомпании BBC, «Немецкая волна» и «Голос Америки» резко осудили власти Ирана за создание технических помех их вещания на эту страну.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов, Сухуми и в Цхинвале 21 час 33 минуты, Тбилиси на час больше. Слушайте и читайте наши материалы также на интернет-сайте по адресу www.echokavkaza.com. Продолжаем программу в пятницу, 12 февраля. Одна из грузинских неправительственных организаций передала в Страсбургский суд материалы о нарушениях прав человека во время вооруженных событий августа 2008 года. Есть в Страсбургском суде и дела из России против Грузии. О судебных делах, связанных с августовской войной, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Олеся Вартанян.
Томас Барбакадзе – один из почти тысячи людей, которые подали иск в Страсбургский суд против России. Ему 70 лет, и почти с середины 80-х годов он зарабатывал на жизнь, делая ремонт в домах схимвальских жителей. В дни, когда началась война, Томас вместе со своим племянником был в Схимвале, начинал там ремонт в доме местного судьи. Уже 8 августа, когда он вышел из подвала и пошел искать пути в горе, его арестовали южноосетинские добровольцы. До конца августа Томас вместе со своим племянником просидел в схимвальском изоляторе. Сам Томас говорит, что по сравнению с другими заключенными с ним обращались хорошо. Его не заставляли убирать улицы и хоронить мертвых грузинских солдат. Но, как он сам рассказывает, его до сих пор мучают ночные кошмары, и он ходит на сеансы психологической терапии. Кроме этого, Томас все еще надеется, что с ним расплатятся его бывшие клиенты. Вот как свое решение подать иск в Страсбургский суд объясняет Томас Барбакадзе.
Я почему подаю? Потому что я же должен получить компенсацию за здоровье или за работу свою. Я право требовать. Я граждане Грузии, работал я по приглашению, правильно? И там какое мое дело, кто начал войну или что делал? Ну, пострадал я, правильно? Я пострадавший, в полном смысле пострадавший. Это около 30 тысяч долларов я потерял.
5 тбилисских неправительственных организаций представляют в Страсбурге интересы грузинских граждан, пострадавших во время августовской войны. Одна из этих организаций – Ассоциация молодых юристов Грузии. Сегодня вместе с партнерами из России и Великобритании Ассоциация юристов начинает посылать в Страсбург материалы с доказательствами по нарушениям прав около 350 своих клиентов. Один из адвокатов Ассоциации молодых юристов Тамара Абазадзе говорит, что среди их клиентов есть люди, у которых сожгли дом, были убиты родные, а также которые больше не могут вернуться в свои села. По словам Абазадзе, все это нарушение Конвенции по правам человека, за что их клиентам полагается компенсация. Абазадзе говорит, что именно Россия должна выплатить им эту компенсацию и понести ответственность за нарушение прав грузинских жителей в Южной Осетии, так как убийства, аресты и поджог домов проходили на глазах российских официальных представителей, и они этому никак не помешали. Абазадзе предлагает и другое объяснение, почему именно Россия должна нести ответственность.
Южная Осетия, как независимое государство, не могло и не может существовать без поддержки России. В течение многих лет представители российского государства оказывали Южной Осетии политическую и экономическую помощь, что сделало южноосетинских чиновников де-факто представителями российского государственного аппарата.
Представители России в Страсбурге уже отказались нести такую ответственность. Они прислали грузинским правозащитным организациям письмо, в котором говорится, что Южная Осетия – независимое государство, и что там происходило во время войны, не входит в их юрисдикцию. Сразу после войны российская прокуратура начала собирать свидетельства осетинских жителей Южной Осетии против грузинского руководства. Позже прокуратура передала эти дела российским правозащитным организациям, которые стали представлять интересы осетин в Страсбурге, теперь уже против Грузии. Всего против Грузии было подано 3300 исков. Из них только 7 дел были приняты к официальному рассмотрению. Два из этих дел ведет и Ассоциация молодых юристов совместно с их российскими партнерами из организации «Правовая инициатива». Представитель правовой инициативы Румер Леметр объясняет, что решение по принятым к рассмотрению 7 делам против Грузии может быть позже применено и к остальным осетинским искам в Страсбурге, говорит Румер Леметр.
Я не знаю, в какую сторону Европейский суд будет решить эти жалобы, но зависимо от этого, в принципе, тогда для всех остальных 3300 жалоб уже ясно будет, как с ними работать.
В правозащитных организациях говорят, что на рассмотрение подобных дел в Страсбургском суде, как правило, уходит несколько лет. Кто из осетин или грузин получит компенсации, станет ясно где-то только через 5 лет.
Рассказывала Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Солидарность незаконно заключенными. По таким девизам 12 февраля стартовала кампания, которая объединила представителей неправительственных организаций, политиков и экспертов. Пока неизвестны даты конкретных мероприятий этой кампании, однако участники уверены, что она продлится долго, рассказывает Нона Суварян.
Политики, представители неправительственных организаций и эксперты 12 февраля презентовали общественную кампанию под названием «Солидарность незаконно заключенным». В этой кампании участвует и Центр по правам человека. Руководитель организации Учена Нуашвили является членом инициативной группы, которая в течение полутора месяцев занималась подготовительной работой. Он отмечает, что в Грузии сегодня до 50 политзаключенных.
Это самая серьезная проблема в Грузии. Идет давление над политических оппонентов Грузии и давление над гражданским обществом Грузии. Я думаю, что не только неправительственный сектор, но и гражданский сектор, и медиа, и профессиональный союз, и другие организации в обществе, они должны что-то делать, чтобы проблему наконец-то решить.
Руководитель ассоциации «Закон для народа» Закария Куцнашвили говорит об основных целях начатой кампании.
Главная цель выражается в том, чтобы добиться освобождения всех незаконно заключенных людей. И вторая цель – добиться деполитизации судебной власти. Мы обязательно должны делать общий список всех незаконно заключенных людей и постараться добиться пересмотра всех этих дел. Здесь есть некоторые рычаги, которыми владеем. Например, создание законопроекта, который предусматривает поправки в действующем законодательстве, который даст возможность людям постараться пересмотреть свои дела.
Генеральный секретарь движения «За единую Грузию» Эка Беселия также участвует в общественной кампании. Она говорит, что сама является сестрой и матерью жертв существующего режима, и поэтому для нее сегодня борьба за незаконных заключенных и независимый судебный институт важнее политики. Эка Беселия говорит, что план действий в рамках кампании огласится через несколько дней.
Будет несколько направлений: изучение дел, составление единого списка незаконно заключенных, работа как с международными организациями, так и с членами семьи этих заключенных. Намечаются общественные мероприятия не только в Тбилиси, но и по всей стране.
Председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Георгий Арсенишвили считает вопрос политзаключенных очень сложным. Он также с сомнением относится к существующим спискам политзеков.
Что же касается вот списков, которые иногда доходят и до нас, мы, конечно, эти списки просматриваем, но, конечно, список политзаключенных, составленный какой-либо партией или конкретным человеком, он всегда будет субъективным, и серьезно это воспринимать, конечно, нельзя. Все хорошо понимают, что в большинстве случаев это является одним из инструментов политической борьбы, и не более того.
Участники кампании отмечают, что к ней может присоединиться каждый, кто захочет защищать права незаконно заключенных.
Рассказывала Нона Суварян. Нашему обозревателю Демису Паланду удалось обнаружить уникальную эксклюзивную информацию. Лично я больше ни у кого этот факт не встречал. Казачество Ставропольского края заговорило вдруг о создании Ставропольской Русской Республики. Подробности в материале Демиса Паландова.
Первыми с опаской на новость о создании Северокавказского федерального округа отреагировали черкесы, которые с легкой руки российского президента оказались разделенными по двум округам. Адыгея осталась в Южном округе, а Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия в Северокавказском. На этой неделе черкесов Адыгея успокаивал полпред президента в Южном округе Владимир Устинов, заявивший, что ни о каком слиянии Адыгеи с Краснодарским краем речи не идет. Однако проблемы с вновь образованным округом есть не только у черкесов. Существенные опасения возникли и у русского населения Ставропольского края, который оказался в составе Северокавказского округа. Как стало известно радио «Эхо Кавказа», казачество Ставрополья готовит обращение к президенту, премьеру, Госдуме и полпреду Хлопонину о создании Ставропольской Русской Республики. Об этом нам рассказал известный в крае журналист, в прошлом политик Василий Красуля.
Примерно неделю назад, 5 февраля, в Пятигорске состоялся такой большой сход представителей казачества, славянских обществ, и выдвинули такое предложение в своем обращении к президенту Медведеву, премьеру Путину, в Государственную Думу, к Хлопонину в частности, о создании Ставропольской Русской Республики, вот, которая как бы объединит северокавказских русских, как они пишут. То есть они видят решение проблем в повышении статуса Ставропольского края, здесь появление этой гипотетической республики. То есть, в принципе, Ставрополь вступает в полосу некоторых ожиданий. Мы уже начали собирать подписи.
По словам Василия Красули, создание нового округа весьма взволновало ставропольскую общественность. В Ставропольском крае 80% населения этнически этнические русские. Между тем, край оказался в составе округа, состоящего из национальных северокавказских республик. Однако и идея о создании Ставропольской русской республики вовсе не та панацея, которую поддерживают все в крае. Нам удалось связаться с атаманом Ставропольского казачьего войска Дмитрием Стригуновым.
Вы как бы обращаетесь ко мне, как атаману Ставропольского казачьего войска Союза казаков России. Но эта идея возникла не в Союзе казаков, естественно, не в Ставропольском казачьем войске. Все это происходит в Терском казачьем войске, вернее, в Терском казачьем войсковом обществе. Мы, естественно, конечно, как бы в этих делах не принимаем свое там активное участие, но наблюдателями являемся очень серьезными. У них там вот эти вот все проблемы происходят, плюс складывается вот новый округ федеральный, и, естественно, при решении проблемы происходят всякие вот качки, раскачивания, всякие там какие-то недовольные движения появляются. То есть мы, как таковое Ставропольское войско, мы находимся на территории одного края Ставропольского, как бы у нас этих вопросов нету. То есть вот то, что в Пятигорске происходило, ознакомился я с этим бумагой, которую там они подписали. Мы к этой бумаге, я отношусь вообще очень отрицательно. Почему? Потому что там много, столько всякой воды, столько всего каких-то амбициозных планов, ни с чем не связанных. То есть, ну, похоже на крик в момент, когда создается новый округ. Определенная группа людей пытается привлечь к себе какое-то внимание, как бы себя там обозначить, чтобы потом, может быть, участвовать в дальнейшей какой-то работе этого округа или еще.
Вместе с тем отрицать настороженное настроение казачества к новому округу Дмитрий Стригунов не стал.
Опасения, конечно, они всегда присутствуют во всем. Начинается, во-первых, с того, что когда делается все это тихо, и когда не спросясь народа, там, у населения, еще понятно, конечно, есть такие полномочия у руководства, но тихо — это значит что-то там плохо, что-то как-то там незаконно, какой-то там интерес чей-то там. То есть это всегда вызывает это недоверие какое-то. С того момента, как прошла информация, к нам, например, в войско очень много звонков было, телефон звенел постоянно. Звонили люди, спрашивали, что делать, как жить там.
Это был атаман Ставропольского казачьего войска Дмитрий Стригунов. Очевидно, что страсти вокруг создания Северокавказского федерального округа не утихнут еще долго.
Материал Демиса Паландова. И вновь к теме — инаугурация президента самопроглашенной республики Абхазия Сергея Багапш. Избранному на второй срок абхазскому лидеру после принесения присяги вручили штандарт и печать, но почему-то не преподнесли саблю и традиционный абхазский жезл, символизирующий мужество и мудрость. На этот факт обратил внимание наш корреспондент Сухуми Виталий Шария.
Напомню, что дважды президентом Абхазии становился Владислав Арзенберг и дважды Сергей Багапш. Первая инаугурация состоялась в декабре 1994 года. И тогда были заложены такие традиции церемониала. После торжественной присяги Владислава Арзенда на Конституции Абхазии ему вручили атрибуты и знаки президентской власти: штандарт, печать, саблю и абхазский посох Алабаша. Два последних символизируют мужество и мудрость. Официальных представителей государств тогда, естественно, не было, но приехали краснодарский губернатор Николай Кондратенко, Аслан Джаримов, Николай Затулин. Третья инаугурация проходила 12 февраля 2005 года в том же большом зале кабинета министров по улице Лакова. Но наплыв желающих присутствовать на церемонии был так велик, что мне, как и многим другим, несмотря на наличие красочно оформленных приглашений и визитов с печатями, не удалось попасть в зал. Все 700 мест в нем были уже заняты. Наблюдатели объясняли такой повышенный интерес к инаугурации накалом и драматичностью предшествующей борьбы за президентское кресло, когда Абхазия оказалась, по сути, на грани гражданской войны. На инаугурации 2005-го многие ждали, как же выступит губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, допустивший в ноябре 2004-го в разгар политической борьбы в Абхазии после выборов 3 октября беспрецедентно резкие высказывания против Багапша. Но Ткачев прибег к фигуре умолчания и в своем выступлении не обмолвился о прошлом. Главное отличие нынешней инаугурации от предыдущих в том, что теперь Абхазия уже признана несколькими государствами, членами ООН. И кроме делегации России во главе с председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым, в Сухум прибыли и послы Венесуэлы в России и Белоруссии, посол Никарагуа. Еще одно отличие. Инаугурация на этот раз проходила в прекрасно отремонтированном год назад и более вместительном театре Абхазской госфилармонии. Здание филармонии еще на дальних подступах к нему было заранее оцеплено. Приехало около 120 зарубежных гостей. К часу дня, когда началась церемония, в столице Абхазии было хоть и пасмурно, но тепло, около 15 градусов. Спикер парламента Абхазии Макзара Шуба вручил принесшему присягу президенту штандарт и печать. А вот сабля и алабаша были теперь почему-то исключены из церемониала. Не участвовали в нем также представители духовенства. Не было и прямой телетрансляции, запись была показана чуть позже. Выступили Сергей Миронов, зачитавший в частности поздравительную телеграмму Дмитрия Медведева, президенты Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики, Нагорного Карабаха, посол Венесуэлы в России. Что касается Александра Ткачева, то он вошел в зал с опозданием и не выступал. В ответ на выступление президента Абхазии наблюдатели обратили внимание на ряд важных моментов. Поблагодарив тех, кто прошедшие 5 лет работал в исполнительной власти рядом с ним, он в то же время отметил, что новые задачи требуют структурных изменений, о которых вскоре всем станет известно. Были отмечены важность конструктивной оппозиции и готовность власти работать вместе с ней. Но оголтелая критика, сказал Сергей Багаш, граничит с развалом государства. Было, разумеется, подчеркнута роль России, взявшей на себя колоссальную ответственность. Конец цитаты. Ну а в следующий рабочий день президент должен принять отставку кабинета министров республики и назначить нового премьер-министра. Виталий Шарев, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И вновь на линии прямой связи из Сухуми наш постоянный комментатор Инал Хашик. Инал, я вас хотел еще об этом спросить в первой части, разговор, к сожалению, прервался. Как вы считаете, абхазская власть вот все в большей степени, на мой взгляд, обрастает регалиями, государственными символами, праздниками, которые, как мы можем понять из только что услышанного репортажа, теряют прелесть новизны и живое дыхание? Нет ли у вас чувства, что она каменеет, бюрократизируется, становится монументальной и малоподвижной, отгораживается от населения своим чиновникам? Статусом.
Ну, это, наверное, естественное состояние для таких государств, как Абхазия, и это ощущается. Наверное, отношение, допустим, к праздникам, которые происходили, вот, допустим, отношение советских людей, там, допустим, к человеку, который в 50-м году отношение к 9 мая было совершенно другим, которое, чем отношение сейчас, допустим, к этим праздникам. То же самое, наверное, и власть. Я не думаю, что власть сильно отличается вот сейчас в умонастроениях вот, от абхазского общества. А абхазское общество тоже вот такое же отношение. То есть они проводят такие помпезные, власти проводят помпезные такие мероприятия, и общество тоже достаточно прохладно к этому относится. Наверное, это, наверное, нормальное такое явление для таких государств, которые только-только становятся на ноги, и им кажется, и людям кажется, что за 20 лет пройден очень большой путь, чтобы власть также себя чувствовала окаменелой.
Спасибо. Это был Инал Хашик на линии прямой связи из Сухуми, наш постоянный комментатор. Переходим к теме грузинской оппозиции. Оппозиционный спектр, состоящий из партий с похожими названиями и часто очень похожими политическими платформами, готовится к назначенным на 30 мая выборам в органы местного самоуправления. С экспертами и политологами наш корреспондент Майя Гуцеридзе разбиралась в вопросе, кто есть кто в грузинской оппозиции.
Не запутаться в похожих названиях оппозиционных партий, объединений и групп сложно даже экспертам. «Путь Грузии», «Защити Грузию», «Движение за справедливую Грузию» и так далее. Есть и привычные для европейского избирателя названия – консерваторы, либористы, христиан-демократы. Всего несколько десятков партий и объединений. Даже условное деление на радикальных и умеренных вводят и экспертов, и тем более избирателей, в заблуждение. Радикальные – партия экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе, «Движение за справедливую Грузию», Национальный форум, консерваторы и партия «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили единственным оружием против власти считают тотальные акции неповиновения и митинги протеста. Но если партия Бурджанадзе и Национальный форум твердо стоят на принципе бойкотирования любых выборов, то называющие себя радикалами консерваторы и соратники Зурабишвили в выборах участвовать готовы. В преддверии выборов в мае местные органы власти радикальная часть оппозиции уже призвала людей на баррикады. Другая часть – центрист Иракли Аласанья, новый друг большого северного соседа Зураб Ногайдели, победивший на прошлых выборах президента по Тбилисскому округу Леванга Чичеладзе, и еще несколько оппозиционных лидеров готовятся к предвыборной кампании. Эксперт Рамас Акваралидзе в интервью «Эхо Кавказа» высказал достаточно нетрадиционную точку зрения на причины отсутствия у оппозиции реальной силы и достойного лидера. По словам Сакваралидзе, в апреле 2009 года оппозиция на пике массовых акций протеста объединилась.
Объединение всегда усредняется. Объединились и те, которые имели опыт политической борьбы. А рядом были еще люди, которые вообще никаким опытом не располагали, кроме оппозиционерского.
В результате первые потеряли свое политическое лицо, а вторые – эмоциональный заряд, сказал политолог.
В таких странах, как мы, где с улицы попадают люди в политику, такая ситуация дала ощущение. Главное выдвинуть что-то такое, которое затронет сердца людей, потом уже все пойдет как надо.
Сказал Сакваралидзе. Главный редактор авторитетной грузинской газеты «Резонанс» Лаша Тугуши считает, что оппозиционное движение не способно одержать серьезную победу над властью.
Вместо того, чтобы думать о выборах, о гражданах, которые должны дать голоса, они думают, каким образом доказать свою правду, споря между собой.
Сказал Тугуши. Депутат от правящей партии Давид Дарчашвили заявил, что большая часть парламентской оппозиции с трудом поддается классификации.
Оппозиция очень слаба, очень разрознена и никак не может представить альтернативные и правдоподобные реалистические проекты по целым секторам политики.
Говорит Дарчашвили. Вопрос, каковы сильные стороны грузинской оппозиции, наши собеседники оставили без ответа. Но все трое признали, что оппозиция достаточно трезво оценивает, насколько мизерны ее возможности на победу. При этом эксперты назвали Иракли Аласанья единственным лидером, способным составить хоть какую-то конкуренцию команде власти.
Рассказывала Майя Гуцеризе. И в этот предолимпийский вечер в конце программы гость радио «Эхо Кавказа», известный спортсмен, заслуженный мастер спорта, уроженец Северной Осетии Станислав Черчесов, с которым я побеседовал сегодня. Станислав, вот уже совсем скоро огонь зимней Олимпиады зажжется в Ванкувере. Но вы ведь представитель летнего вида спорта, футбола. Вы будете смотреть зимнюю Олимпиаду?
Ну, естественно, по мере возможности буду смотреть, а хоккей в особенности.
А какие еще зимние виды спорта вам импонируют?
Любой вид спорта, который эмоции через экран дает человеку, это, естественно, интересно. Другое дело, что когда сам в хоккей поигрываешь, все-таки больше это игровой вид спорта, поэтому, наверное, все-таки больше желания будет смотреть хоккей. Хотя и лыжи, и коньки, и фигурное катание. Главное, чтобы нашим сопутствовала удача.
Станислав, я понимаю, что в футбол вы начинали играть в лагере. Это очень теплый регион. Но где вы играли в хоккей?
Ну, в хоккей я играл в Москве. Так что в Осетии еще один хоккеист появился. Наверное, первый и последний, я так понимаю.
То есть это не во дворе, это на профессиональном хоккейном поле? В профессиональной команде?
Нет, мы сами собираемся и играем.
В будущем году ваша, ну, можно сказать, родная команда из Владикавказа, Алания, воля судьбы будет выступать в премьер-лиге российского чемпионата. А вас ведь тоже приглашали на должность главного тренера Алании. Вы отказались?
Кто вам сказал, что я отказался? Я, наоборот, дал согласие рассмотреть это предложение. Но на сегодняшний день у них другой тренер, и надо им пожелать удачи, чтобы сезон для них был успешным.
Как вы считаете, Алания сегодня заслуженно будет играть в премьер-лиге?
Мне сложно сказать издалека, что там за ситуация. Есть проблемы у ФК Москва, чисто финансовые, поэтому чисто по спортивному принципу, конечно, Алания, к сожалению, завоевала в прошлом году выход в премьер-лигу. Другое дело, что все-таки это законы, если команда не может играть, это ФК Москва, значит, его место должно чисто занять Алания, что, наверное, и будет.
Почему так получается? Если взять осетинских футболистов, которые выступали, выступают за пределами Северной Осетии, это и Валерий Газаев, и Станислав Черчесов, и многие другие. А вот в самой Осетии сегодня талантов не очень-то много.
Таланты всегда есть, другое дело, их надо развивать, их надо сохранять и приумножать.
А как вы считаете, будущее осетинского футбола есть?
Давайте дождемся вот окончания этого решения. Будущее есть всегда. Другое дело, что не надо забывать прошлое и жить настоящим. И, конечно, строить будущее. Но талант есть, я еще раз повторяю, который надо развивать, сохранять, приумножать и напутствовать. В Осетии всегда были хорошие футболисты. Мы будем надеяться, что это продолжится. И Алания в этом году достойно будет выступать в премьер-лиге. Если Бог даст поработать с моей родной командой, буду только рад.
Во Владикавказе всегда успешно выступали футболисты из Южной Осетии, из Хинвали. По-моему, до сих пор идет какой-то приток. Как вы считаете, насколько южно-осетинский компонент разнообразил в целом осетинский футбол?
Мы можем Баху Дедеева вспомнить, и Нала Джоева вспомнить. Ну, много футболистов. В принципе, я, честно говоря, не разделяю южных, северных. Все мы осетины, и каждый по-своему вносил вклад в общее дело владикавказского футбола. Поэтому все характеры разные, темпераменты разные. Ну, а главное, чтобы колорит добавлялся, в принципе, что и было.
И очень часто Аланию, особенно образца 90-х годов, называют преемницей стиля тбилисского «Динамо», южного футбола. Вы согласны с этим?
Отчасти я согласен, но согласитесь, все-таки в то время у них было больше и лучше исполнителей, поэтому не случайно они на первые места занимали и кубок выиграли. Нам к этому еще надо стремиться, хотя схожесть какая-то есть.
Вы сказали, что играете в хоккей, а сегодня можно еще увидеть Станислава Черчесова на футбольном поле?
Нет, в принципе, в футбол я тоже поигрываю с друзьями, в таких маленьких коробках и так далее, но чисто на любительском уровне, поэтому я уже наигрался.
Теперь осталось только тренировать.
Да, что мы в скором будущем, наверное, опять будем делать.
Гость недели.
На этот раз им был Станислав Черчесов. Вы слушали информационно-аналитическую программу «Зеркало» на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.